А вы говорите, мили. Положить на мили с
прибор.
Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 10 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. А в этом часе берем на обсуждение одну тему, ставим ее на голосование. Ну и, соответственно, первым делом смотрим на пробки. Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. 4 балла нам обещали на это время. Вот прогноз пока сбывается. Дальше прогноз выглядит следующим образом. 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 8 вечера уже 4-бальные пробки. Главные проблемы видны на карте пробок, по сути, каждый день. Внутренний МКАД от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе, внутреннее Третье кольцо от Сити, от Беговой в сторону проспекта Мира. И последние несколько недель уж точно проблема – это внешнее Третье кольцо в районе Лужников. Еще обращаем внимание на то, что не каждый день бывает, что-то такое произошло в районе Лосиного острова. Видимо, дорожно-транспортное происшествие ближе к пересечению МКАД Ярославское шоссе. Это пробка в результате этой истории. Пробка, в которую вы попадаете еще в районе Гальянова. Километров на 10, получается, затруднений. Имейте это в виду. В целом 3 балла. Смотрите, пока я говорил, даже 4-бальные пробки превратились в 3-бальные. Может быть, и 5 баллов не будет. Посмотрим. В общем, будем следить за этим всем. Теперь срочное сообщение. Во-первых, есть сообщение, что есть рекорд температуры воздуха в Москве для сегодняшнего дня. 33,7 сегодня в городе, а ранее самым жарким днем было 10 июля 29 лет назад. В 1996 году, когда было плюс 33,4 градуса. В общем, сразу на 0,3 добавили. Госдума тем временем, кстати, и в этом, собственно, новость срочная, отклонила законопроект о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре воздуха, как говорится, в заключении профильного комитета Госдумы. Обеспечение безопасных условий и охраны труда уже возлагаются на работодателя. То есть, видимо, дополнительных каких-то законов посчитали в Думе на этот счет не нужно. Следим за новыми. А вот еще срочное сообщение. МИД России берет на контроль ситуацию с российским баскетболистом Касаткиным. Об этом только что сказал замглавы министерства Сергей Рябков. Его спросили, он сказал: безусловно, конечно, ответил дипломат на вопрос журналистов, взял ли МИД эту ситуацию на контроль. Следим за этим. А вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила повысить транспортный налог для владельцев старых автомобилей. По достижении критического возраста автомобиля, говорят, надо выкупать его для утилизации. Водители хотят таким образом простимулировать чаще обновлять машины. Понятно, что это вряд ли вызовет, что называется, благосклонное отношение тех, кто на машинах ездит, но, с другой стороны, проблем-то есть. Чем машина старше, тем опаснее на ней передвигаться. Если это передвижение не ради отдыха, знаете ли, есть же машины, которым и по 100 лет, и которые 200 метров проедут, и уже хорошо. Нет, если вы каждый день на этой машине ездите, а ей 25, кто его знает, может быть, действительно надо вас как-то стимулировать чаще машину обновлять. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы его запускаем, итоги подводить будем в финале программы. Нужен кнут. Надо стимулировать население чаще автомобили обновлять. И нужен кнут. Надо заставлять людей. Ну, может быть, штрафы, может быть, еще что-то. Есть второй вариант ответа. Когда вы полагаете, что стимулировать надо, но нужен пряник. Значит, ну, какие-то льготы, какие-то скидки и так далее. Если вы полагаете, что надо стимулировать и кнутом, и пряником, третий вариант. И, наконец, четвертый вариант. Нет, никак не надо стимулировать население чаще обновлять автомобили. Ну, люди сами думают о собственной безопасности. Зачем людей стимулировать? Ну, в общем, если вы так думаете, четвертый вариант. Теперь те, кто здесь в студии. С кем мы будем обсуждать эту тему? Автоэксперт, член Общественного совета МВД России Игорь Маржаретта. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Александр Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Игорь Маржаретта, с вас начнем. Во-первых, как вам идея?
Слушайте, ну, идея мне никак, если честно, но в ней есть некая сермяга. У нас действительно есть проблема, связанная с тем, что парк стареет, причем стареет достаточно быстро. Я хорошо помню цифры. В 2014 году у нас средний возраст автомобиля был 10,8 лет. Сейчас 15,6, последние данные на начало этого года. То есть за 5 лет, за 10 лет плюс 5 лет возраст.
Есть подозрение, что за ближайшие 5 лет будет еще серьезнее.
Да, парк стареет, и реально, конечно, надо этой темой заниматься, но все-таки... этой темой надо заниматься на каком-то ином уровне.
Вот, хорошо, значит, пока никак, но какое-то зерно есть, Игорь Маржаретта.
Какое-то зерно есть, и я хочу сказать, что тут, ну, предложение кнута без пряника, это ужасно.
Ну, об этом мы поговорим сейчас в деталях. Александр Лыткин, что вы думаете?
Я думаю то, что у каждой медали есть две стороны. Соответственно, если мы сейчас говорим о... судя по средствам массовой информации, вообще по тому, как эта тема развивается, да, все говорят про легковой транспорт, принадлежащий физическим лицам, то есть частникам, да?
Ну да.
Но все почему-то забывают, что у нас есть, например, огромная перевозочная деятельность в стране, то есть это перевозка пассажиров и грузов. У нас есть автомобили, которые занимаются перевозкой опасных грузов. У нас есть автомобили, которые занимаются крупногабаритами, да? И здесь уже возникает вопрос, вот здесь как раз, вот на мой взгляд, здесь надо тоже повнимательно очень посмотреть. Почему? Потому что, например, школьный автобус, что далеко ходить не надо, у нас есть школьные автобусы, которые перевозят людей, детей, а им от год выпуска, извините, там под 20 лет. Давайте уж говорить так.
И это плохо.
И это плохо. Почему? Во-первых, это дети. Раз. То есть с детьми надо очень, так сказать, аккуратно, да?
Подождите, да. Раз уж мы об этом заговорили, давайте сразу. Потому что, ну вот, допустим, мы сделаем, что школьный автобус новый.
Допустим.
А так как автомобили физических лиц мы не трогаем, а при этом на дорогу выезжает машина, которой 25 отечественного, соответственно, физического лица, которая влетит в этот детский школьный автобус, потому что она очень старая, вот и все, нет?
Ну, влетит она там, причинно-следственные связи в любом ДТП, там 90% по статистике, даже больше 99%, скажем так, это человеческий фактор, это раз.
Но не возраст.
Не возраст. А по техническим условиям ДТП у нас очень маленький процент, который произошло, да, раз. Но фишка-то в том, что если даже она влетит, легковая, а если туда и влетит еще и КАМАЗ, например, да, то старый автомобиль, старый автобус, чем он плох-то? Ну, например, у нас есть Ликинский автозавод, который делает автобусы. Все мы знаем, все мы на них ездим. Да? Вот у них гарантия, например, на кузов до дыр, что называется, да, 12 лет. Соответственно, усталость металла, ржавчина и так далее. И вот происходит такое ДТП. И у нас такие случаи были, когда во время ДТП, вот, например, на всем известных там маршрутках, когда от удара пассажирские сиденья сносило... с мест посадочных, да, вместе с пассажирами, пристегнутыми причем. Почему? Потому что проржавела вся основа.
Ну да.
Вся основа. Поэтому, если мы говорим о том, что об этой проблеме как таковой, то, безусловно, проблема есть. И там есть и экономика, там есть и техника, там есть и политика, и все такое. Но если касается вот именно перевозочной деятельности, а это дети, это пассажиры, это грузы, это опасные грузы и так далее, я считаю, что здесь надо повнимательно очень посмотреть. То
есть, Андрей, только ответьте, который пишет, если школьному автобусу 25, но он находится в исправном техническом состоянии и своевременно обслуживается, непонятно, в чем проблема.
Я предполагал такие вопросы. Безусловно, у нас все автобусы проходят технический осмотр и так далее. Но есть законы физики. И как мы ни крути, металл есть металл, он ржавеет, соответственно, ржавчина, кузов, усиление этого кузова совсем другое, не такое, как у нового автомобиля. И при ДТП может произойти нечто. Поэтому то, что касается именно вот школьных автобусов, перевозочной деятельности детей, там надо очень внимательно.
Игорь Маржаретта, да?
Да, я добавлю к Александру два слова. Он совершенно прав, что если говорим мы, средний возраст легкового автомобиля у нас 15,6, то средний возраст грузовика, если мне память не изменяет, чуть более 18 лет.
Да.
То есть с коммерческим транспортом у нас ситуация еще хуже. И если заниматься обновлением парка, надо заниматься им комплексом. Это первое. Второе, я хочу, опять же, подтвердить слова Александра. У меня есть товарищ, который примерно 10 лет назад попал в аварию. Там была обоюдка, неважно причины. Он был не на самом современном автомобиле, но это был «Шевроле Нива», тогда это так назывался. А навстречу ему вылетела копейка 26, что ли, лет. Так вот, у «Шевроле Нивы» поменяли бампер. Это не самый безопасный автомобиль в мире. Извините, копейка рассыпалась, и, к сожалению, из трех человек, сидящих в этой копейке, один человек погиб.
Да. Вот. Так, еще, раз уж вот эта тема выплыла, тогда 207-й, и он не первый, кстати, кто пишет об этом, что, мол, хорошая машина, которой 15, чаще лучше, чем нынешние модели, просто потому, что у них там педали из пластика, ну и так далее. То есть, что, мол, нынешние, современные, более новые автомобили, они не настолько крепкие, как те старые.
Это заблуждение.
Это заблуждение
да. Серии, когда я был молодой, высокий, красивый блондин.
Да-да.
25 лет
назад. А какое мороженое было.
Ну да. Вот. А как на меня заглядывали все девушки.
И трава зеленее была.
Да-да-да, безусловно. Это из той серии. К сожалению, тут даже комментировать нечего.
Конечно. То есть, еще раз, вот это, лучше старый ржавый, чем новый из фольги, это заблуждение.
Ни в коем случае. Это заблуждение, причем жесткое заблуждение. Современный автомобиль, напичканный девайсами, электроникой, подушками безопасности, с крэш-тестами и так далее, он убьет, если мы, скажем так, делаем крэш-тест, и Игорь не даст мне соврать, если мы копейку загоним на этот тест и сделаем современный автомобиль, там, ну, люди увидят это сами, законы физики, да, как
никто
это все
не
работает.
Никто не отменял требования по безопасности.
Конечно.
Мировые производители повышают каждый год требования, повышают и государства, и общественные организации есть и в России, в том числе, которые проводят краш-тесты.
Да.
И понятно, что современные...
Новые машины из тонкого металла. Не так.
Слушай, ну это все очень относительно. Сейчас требования по жесткости кузова значительно выше на порядок, чем это было 30 лет назад. Есть клетка, которая сделана из высоколегированных сталей. Может быть, действительно, крылья сделать и даже из пластика. Но вот клетка, в которой сидят люди, она так называется, клетка,
ну, да,
сделана так, что при всяком ударе до 90 км в час все, если пристегнуты, даже не пострадают.
Конечно. При этом, я извиняюсь.
Конечно, конечно.
Если лобовое, например, у современного автомобиля, и если мы сравним вот старые, допустим, копейку ту же, да, то у современного автомобиля при лобовом ударе двигатель уходит вниз в ноги, там все рассчитано всеми конструкционными материалами и так далее. То есть он не улетает в салон. Если мы это то же самое в лоб засадим копейку, то все, что спереди, весь двигатель, он уйдет в салон со всеми вытекающими последствиями. То есть говорить о том, что вот старая машина, там металл толще, мы его не можем продавить и так далее, это заблуждение, это из области, ну, такой АБС, скажем так.
Ну, как бы то ни было, дальше, Александр, пока вы это все говорили, да. Александр говорит, любая 15-летняя премиальная, правда, немецкая машина на порядок лучше современной, к примеру, Лады Вест. Это вот его взгляд на это. Но, во-первых, любую обычную машину и премиальную, не знаю, как сравнивать.
Да. Можно Ламборгини сравнить тоже.
Но 15 лет, вообще, на самом деле, возвращаясь к среднему возрасту российского автомобиля используемого, это 15 лет как раз.
Да.
А есть какая-то более-менее понятная история, когда машина становится опасной?
Ну, смотри, в принципе...
Это Игорь Маржаретто.
В принципе, считается, что на сегодняшний день средний срок службы автомобиля закладывается примерно 250 тысяч километров. 250 тысяч километров при пробегах городских. Городские пробеги сейчас считают однозначно порядка 20 тысяч километров. То есть 10 лет. 10-12 лет этот автомобиль будет соответствовать всему. Дальше вообще по-хорошему, его бы поменять. Но опять же говорю, вернемся к нашим баранам. И я приведу одну цифру. Значит, у нас до примерно 2014 года есть статистика, я ее изучаю. Первое владение автомобилем было примерно 4,5 года. То есть человек покупал автомобиль новый, 4,5 года ездил и потом продавал. Сейчас у нас средний срок первого владения увеличился до 7,5 лет. Я как владелец 6-летнего автомобиля смотрю на него, он мне нравится, он меня устраивает. И я понимаю, что, в общем, я не понимаю, на что я его буду менять, пока я на нем буду ездить.
Да,
я
к чему уже у меня 7-летний.
К чему, ну, разница не принципиальна. К чему я это все говорю? Что, в принципе, да, 10-12 лет – это еще достаточно надежный автомобиль. Дальше вот то, о чем говорил Александр, наступает усталость металла. Причем усталость металла, она наступает во всех системах автомобиля. Это не только кузов, который ржавеет. Потому что никто из производителей больше 12-летней гарантии на кузов не дает.
Стоп, вот про никто из производителей. Пока вот это все звучало, Илья, почему тогда 15-летний Паджеро стоит дороже нового москвича? Или 800-й, а я свою Витару 20-летнюю на нового китайца даже с вашей доплатой не поменяю.
Можно я одно слово скажу, потом передам слово Александру? Одно слово звучит так. Подержанный автомобиль – это вещь индивидуальная. Нету двух подержанных одинаковых Паджеро 20-летних.
Но они по разным дорогам ездят.
Потому конечно. Что один Паджеро 20-летний, может быть, действительно эксплуатировался в идеальных неких условиях, за ним ухаживали, облизывали, что называется. Другой гоняли в хвост и гриву на ралли-рейды. И если ты поставишь их рядом, не будем же мы говорить о том, что 20-летний Паджеро идеальный, потому что вот идеальный, а вот не идеальный. Поэтому говорить о подержанном автомобиле вообще как собирательном образе я бы не стал. Он очень индивидуален, тем более, если говорить о 10-20-летнем автомобиле, где, как правило, поменялось не два владельца, а пять.
Ну да, тем более, вот кто, Алекс 566, да и китайцы разные бывают. Ладно, все-таки, значит, есть ли какой-то срок, после которого вот можно было бы установить правило, на машине старше там 20 лет не надо выезжать?
А вот смотрите, Игорь сейчас затронул тему, где эксплуатировалась автомашина, ну да? Ну, вот давайте представим, у нас страна аж большая, и вот представим себе регион, где рядом море, а мы все знаем такие регионы у нас в стране.
Да.
То есть там большая влажность воздуха.
И соленость.
И соленость. И вот представьте себе, тот же Паджеро, те же там 15-20 лет эксплуатировался вот в этом регионе. Соответственно, состояние его кузова, даже если он не попадал в ДТП там, и так далее, оно будет в разы другое, чем, скажем, тот же Паджеро, эксплуатирующий в Сибири, где сухой воздух, сухие морозы, да, если там соль еще не сыпали, mm-hmm. и так далее. Там состояние именно металла как такового, оно будет разное. Поэтому говорить о том, что вот, кстати, у меня друг, у него есть Паджеро 29 лет в идеальном состоянии. Это, говорит, опять же, все эти истории, они индивидуальные, грубо говоря, частные. А мы говорим в целом о системе. И если говорить о системе, что, безусловно, старый, пожилой, ушатанный, тем более, автомобиль, конечно, по безопасности проиграет новому, который еще не эксплуатировался там, в тяжелых дорожных условиях и так далее, и так далее.
Но установить какой-то конкретный срок... Не получится.
Нет, почему? Получится. Давайте исходить, опять же, нормативно. Вот я привел пример про автобусный завод. Да? Они нормативно установили 12 лет кузову, а это перевозка пассажиров. То есть дальше они гарантию на кузов не дают. Соответственно, а где эти автобусы эксплуатируются? Они эксплуатируются на маршрутах городских, междугородних и так далее. Да? Соответственно, собственник, владелец, а мы сейчас говорим уже как о бизнесе, о перевозочном, mm-hmm. да, он должен понимать, что при ДТП, при том, при сём, этот кузов, он уже старый. И если он еще эксплуатировался вот в соляном воздухе, там, рядом с морем... Слушайте,
у нас есть слушатель, который прямо настаивает уже несколько сообщений. Написал, вот вы про этот автобус, а он ведь на раме.
И что?
И что?
И что?
Не знаю, вопрос. Просто человек считает необходимым его задать.
Хорошо. Опять же, пример. Рамные грузовики, которые перевозят там песок. Вот, например, строительство идет большое. Что делает строительная компания, например? Все знают, что ну, достаточно дорогостоящая техника, которая вот грузовая там, и так далее, которая перевозит песок, там, гравий и так далее.
Всякие карьерные вещи.
Там. А они нужны. Что делает собственник? Он закупает в Китае подержанные. Он берет их на один контракт, понимая, что он с перегрузом их будет эксплуатировать таким образом, что там мосты вот так вот будут выгибаться в обратную сторону. И, соответственно, после того, как все построят, эти машины идут в утиль, либо на продажу таким же дальше. А ушатанный автомобиль насмерть.
Хорошо. Теперь тоже распространенная история. Люди говорят, как можно пытаться или даже обсуждать возможные ограничения по возрасту для, к примеру, частных автомобилей, если нормально, что по замоскворецкой линии метро ходят составы 80-х годов, пишет Александр, или Григорий 859-й, самолеты вообще по 50 лет летают?
Правильно, но все зависит от того, как эксплуатировать. Да можно самолет или поезд ушатать за год при желании. А можно действительно эксплуатировать и 30, и 40 лет, если особенно это в метро, где, извините, климат в туннелях метро постоянный зимой и летом, где очень редко идут дожди, снегопад в вагонах метро.
Тоже ямочный ремонт тоже, я думаю.
Я к чему говорю все это? что, в принципе, существуют некие такие условные стандарты. Например, европейские стандарты говорят, что автобус любой для перевозки пассажиров должен использоваться на линиях не более до 10-летнего возраста. Дальше в Европе запрещено использовать эти автобусы. Они, кстати, раньше с большим удовольствием нам продавали. Я помню, Мурманск, там через Норвегию гнали, был забит весь автобусами, которые потом по России разъехались.
А это вот еще один вопрос важный. Где-нибудь существует ограничение времени эксплуатации автомобилей, которые находятся во владении физических лиц?
Ну, здесь, скажем так, все знают Лондон, да? Там есть кэбы, такси. Ну, знаем, ну, да, такая машина?
Да-да.
Они работают в режиме такси, то есть перевозочная деятельность. Так вот, там законодательно установлено, что, я сейчас боюсь соврать, там 5 или 7 лет он отходит на линию, независимо от состояния технического, независимо от пробега. Вот эти 5-7 лет машина в утиль. То есть не дадут лицензию фирме, которая занимается перевозками, если она не купит новые КБ.
Но это все-таки не физлица.
Нет, я это добавлю... бизнес. А машина та же самая, ну, легковая.
Я добавлю следующее. Я изучал опыт двух стран, Германии и Японии, в свое время, когда это было интересно нам. Но опыт интересный. Это страны, где есть действительно некая модель, стимулирующая владельца легкового частного автомобиля, да и грузового, тоже, наверное, я про легковые, менять автомобиль. Но эта модель называется «кнут плюс пряник». И модель построена примерно по следующему. Вот в Японии там так называемый авиационный способ обслуживания автомобиля. Почему они радостно нам спихивают подержанные автомобили? Потому что ты там через год должен пройти техосмотр. И при этом техосмотре положено не просто осмотреть твой автомобиль, как у нас, а поменять целый ряд узлов вне зависимости от их состояния. Там помпа, неважно, она плохая, хорошая, по регламенту положено через год ее менять. Через два года тебе говорят, генератор меняй. Через три года там... И, в общем, с каждым годом техосмотр, который связан с техобслуживанием, становится все дороже, дороже, дороже. И они таким образом... подталкивает владельца 5-7-летнего автомобиля продать его, ну, нам в том числе, и купить новый. Но для покупателя нового, если он избавляется от старого, есть льготные кредиты. Примерно такая же система в Германии, но там просто стоимость, налоги каждый год растут в связи с тем, что автомобиль старше. Хочешь на нем ездить, да ради бога.
Но при этом никто не отменяет обязательности запланированных по ремонту работ.
Да, плати налоги, важно. Они выше, но и при этом тоже, опять же, для тех людей, которые избавляются от своего старого автомобиля, предусмотрены государством льготные кредиты для покупки нового автомобиля.
674-й говорит, а у меня друг в Германии про такое не слышал.
Ну, бывает.
Кстати говоря, вот радиослушатель задал вопрос по поводу частных машин. Но все почему-то упускают из вида, что, например, грузовые перевозки, вот дальнобой ходят, вот фуры, да? А если мы посмотрим, там больше 50% стоят на учете на физических лицах. То есть это частные машины, их не ставят на баланс юридические лица, потому что это дорого, так сказать, проблемы, и при возникновении ДТП все проблемы возникают не у юридического лица, а у водителя. Так вот, люди, причем покупают вот эти фуры, скажем так, подержанные из Европы, там, Маны, Вольво, там, и так далее, да, они уже там отъездили миллион километров, грубо говоря, потом их продают в России, они здесь еще миллион выкатывают, и, соответственно, они принадлежат частникам. То есть по формальному признаку здесь подходить нельзя.
И все-таки, значит, где вот Арсен 961, зачем злить народ, плохо кончится? Или, Виталий, если государство заинтересовано в безопасности своих граждан, нужно давать пряник и повкуснее. Получается, граждане в собственной безопасности не заинтересованы, либо они не понимают опасности передвижения на старом автотранспорте?
Да понимают они, понимают, все, и заинтересованы, но просто надо понимать, какое положение финансовое у людей.
То есть это все не от хорошей жизни, мы вынуждены жить так.
Я не могу сказать, что в среднем гражданин России очень любит кататься на ретро-автомобиле. Да не любит он на ретро-автомобиле.
Все хотят на Мерседесах ездить.
Все хотят на новом Мерседесе или Хонче ездить. Сейчас Мерседес, дорогой очень.
Александр 698-й. Отмените безумный, как он его называет, утильсбор, и я куплю автомобиль по своему вкусу. То есть это вот утильсбор, и все, и сразу наладится.
Ну, если бы все было так просто. Во-первых, утильсбор никто не отменит. А во-вторых, все не так просто, но мы об этом поговорим подробно. Я еще раз говорю, вся проблема упирается в финансы, которые есть у нашего населения. Вот если ездить по Москве или по Питеру, смотришь, так, сколько богатых машин. Нет, ну,
значит, машины, либо машины должны стать дешевле, либо...
доходы должны... вырасти в 10 раз.
Либо резко вырасти доходы.
Да, да. Доступность автомобиля должна быть больше, чем сейчас. То есть сейчас понятно, что безумные цены, они не стоят этих денег.
То есть, может быть, какие-то льготные кредиты?
Да кредит тоже, это же, представьте себе, инвалиды, пенсионеры. Они же тоже хотят ездить, тем более в регионах, там большие расстояния. Там,
ну, то есть тогда там... вообще ничего не делать?
Ну, вот с частниками там очень такой вот с личным, опять же, с личным легковым транспортом, здесь очень много вопросов. А вот с коммерческими перевозками я бы там посмотрел.
Игорь Маржарет, Александр Лыткин. Это программа «Своя правда». А по поводу того, надо ли что-то делать со старыми автомобилями, а старых автомобилей у нас на дорогах все больше. Ну, с точки зрения безопасности, к примеру. А голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пока пробки не усиливаются, все пока по прогнозам. Прогноз был такой: 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. И более серьезных пробок, мол, не будет. И пока, да, 4 балла. Единственное, что обратим внимание на появившуюся и довольно затяжную пробку на Ленинградском шоссе в пределах Московской кольцевой дороги. Я вот не готов прямо сейчас сказать, но, судя по всему, практически от Войковской, от Балтийской, от МЦК начинаются эти сложности и почти до Московской кольцевой автодороги. Не то чтобы бордового цвета пробка, даже есть желтые проблески, но все-таки сложности при движении там есть. Третье транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону медленно едет сейчас между, соответственно, Рижской эстакадой и Савеловской эстакадой. Но в целом, еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас и в ближайшее время, как ожидается, пробки станут пятибальными. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, заявление Роскомнадзора. Там говорят, что не фиксируют DDoS-атак на инфраструктуру национальной системы платежных карт. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим из срочных сообщений на РИА Новостях. Тут тоже про DDoS-атаки на инфраструктуру национальной системы платежных карт, которых нет, по словам Роскомнадзора. И заявление Марка Рубио, что саммит Трампа и Путина пока не планируется. Это заявление, которое из Вашингтона цитирует агентство РИА Новости. Никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения. Так Рубио сказал журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Малайзии. Теперь наша тема. Программа «Своя правда» сегодня обсуждает предложение Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» повысить транспортный налог для владельцев старых автомобилей по достижении автокритического возраста, выкупать его для утилизации. Значит, с нами сегодня Игорь Маржарет, он автоэксперт и член общественного совета МВД, и Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Давайте вот что. Прежде чем мы перейдем к звонкам, и да, в телеграм-канале голосование продолжается, скажите, но... так или иначе, ведь, наверное, действительно для старых автомобилей должен быть повыше транспортный налог. Или вот как наши слушатели писали, ведь когда вводили страховку ОСАГО, вроде как там тоже от возраста что-то должно было зависеть. Ну, или вообще ничего подобного быть не должно, Игорь Маржаретто?
Я хочу сказать, что сейчас я бы вообще не трогал наше законодательство налоговое вообще. И не предъявлял никакие повышенные требования к владельцам старых автомобилей, потому что ну, состояние экономики сейчас в стране не самое лучшее. Доходы населения не самые высокие, и вызывать такую, поднимать такую социальную проблему достаточно опасно.
Но еще раз, но не опасно то, что старые автомобили становятся все больше?
Это плохо. Это плохо.
Но не опасно.
Ну, в какой-то степени опасно, но тут прямой зависимости нет. Это плохо. Но я хочу сказать, что предложение РУАД... Почему-то все услышали только первую часть этого предложения, а первая часть звучит так, что давайте повысим налог и введем учащенный техосмотр для старых автомобилей старше 15 лет, там, два раза в год. Это услышали. Не услышали вторую часть фразы, которую сказал Подщеколдин, она звучит так, что должен быть какой-то пряник, И была в свое время программа утилизации, когда человек, сдавший старый автомобиль, это было больше 10 лет назад, получал бумажку на 50 тысяч рублей. При покупке нового автомобиля эти 50 тысяч минусовались. А учитывая, что тогда средняя цена отечественного автомобиля была 300 тысяч, это было очень круто. Сейчас, сказал Почеколдин, наверное, нужна фраза, нужна какая-то сумма значительно больше, 300-400 тысяч рублей, выдавать людям, и тогда это будет стимул, сказал он. И дальше я продолжу его мысль, потому что он прошелся еще по утилизационному сбору, который, как известно, к утилизации отношения не имеет ни малейшего. Это просто, он так красиво называется, это просто прямой налог с каждого покупателя автомобиля. И есть цифры по прошлому году, что в качестве бюджет получил утильсбор более триллиона рублей. Это официально опубликованные цифры, я ничего не придумаю. Из них порядка 400 миллиардов, триллион получили, 400 миллиардов направили, а, на поддержку автопрома, примерно 350 миллиардов рублей, и, б, это на поддержку рынка в виде льготных кредитов и так далее, еще примерно 50 миллиардов. И Почеколдин говорит, что, ребята, а давайте подумаем, раз такие деньги получаем от утильсбора, может, действительно введем программу утилизации? У нас же нет ни закона об утилизации автомобилей, ни программы. Утильсбор есть, а ничего нет. И действительно будем развивать за эти деньги утилизационную промышленность, и тогда действительно, чтобы человек, который решает поменять старый автомобиль на новый, сдал бы его, получил бы какую-то там бумажечку, и с этой бумажечкой пошел и купил новый автомобиль с изрядной скидкой, с ощутимой скидкой.
Ну, еще раз напомню, Алексей Почеколдин, это президент Ассоциации Российские Автомобильные Дилеры, которого мы сегодня в самом начале цитировали, но действительно цитировали не все. Там есть история про то, что с точки зрения Почеколдина за 20-летнюю машину государство должно предлагать, по его мнению, 300-400 тысяч рублей, которые человек сможет использовать для покупки нового автомобиля. Действительно, как стимулирование, там предлагается проходить техосмотр дважды в год. Действительно, там речь идет о том, что транспортный налог надо повышать для тех машин, которым много лет. Но, как тут сказано, это должно быть в щадящем режиме. Условно говоря, было 10, станет 15 тысяч рублей в год. Еще раз, давайте, Александр Лыткин, вот про кнуты и пряники. С вашей точки зрения, надо что-то делать? Вот Игорь Маржарета говорит, не сейчас.
Я согласен с Игорем. Вот сейчас трогать личный легковой транспорт вообще не с руки. Мало того, здесь можно говорить много там об этике и так далее. Если просто без эмоций сесть и посчитать, вот с Минфином, например, да, и меня что-то гложет смутные сомнения. Почему? Потому что если мы говорим о том, что вот давайте потом утилизировать, там деньги там платит государство, то есть из бюджета, то есть из кармана налогоплательщика, из нашего кармана, да, не факт, что это будет выгодно с точки зрения экономики именно для государства. Почему? Потому что если мы по этому пути пойдем, если все останется как есть, если будет стоимость автомобилей такая же, либо она еще подорожает, тем более мы сейчас говорим 300-400, а через 10 лет это будет уже 3-4 миллиона, ну, грубо говоря, там, да, инфляция.
Не пугай.
Не подойди. Инфляция.
Представь, ну, не такая же.
То есть машина будет 12, что ли, стоить?
Я, конечно, утрирую, но никто не думал еще несколько лет назад, что будет, извините, машина эконом-класса стоить там 3 с лишним миллиона, да?
Никто не думал, что средняя стоимость автомобиля нового сейчас 3 миллиона 100...
Да,
300, да. Хотя еще 5 лет назад средняя стоимость была меньше 2 миллионов.
Конечно. Вот, поэтому здесь еще с точки зрения экономики именно как государственного подхода, не факт, что это будет выгодно, что это будет, так сказать, работать. Поэтому я согласен с Игорем, вот личный легковой транспорт, именно легковой, не те, которые фуры там перевозят.
Ну да, это мы поняли.
Я бы их сейчас вот вообще не трогал.
Еще раз, я Игоря спрашивал, теперь вас спрошу об этом. Это не опасно? То, что такие машины будут продолжать ездить по дорогам?
Это плохо, это опасно. Но здесь столько нюансов. Это и пенсионеры, и инвалиды. Плюс это раритетный транспорт, который вот, он имеет право на жизнь, да, он дороже мерседесов иногда.
Плюс стоит. Малообеспеченные люди.
Малообеспеченные люди.
Те же самые многодетные семьи, конечно, у которых, в общем, ну, понятно, что чем больше детей, тем больше расходов.
Это регионы. Представьте себе, там деревня какая-то, до ближайшего там райцентра 150 километров. Страна-то у нас большая, это не Европа, совсем прям с маленькими расстояниями, да. Вот представьте, им нужен транспорт по-любому.
Ну, хорошо, если вы говорите, но это плохо, тогда, может быть, действительно что-то отдельно поговорить про техосмотр, что-то отдельно то есть пусть даже это не будет повышение налога, но чтобы хотя бы эти машины чаще проверяли. Нет, да, даже... Игорь Маржаретта?
Давайте нет. С вас.
Нет?
Я очень был благодарен.
Вот тут Алекс пишет, усилить контроль за техническим состоянием автомобилей.
Слушай, ну, Юр, вот Александр сказал, что по статистике аварии из-за плохого состояния автомобиля занимают очень малую долю, там буквально там 1-2% вот такой. На самом деле большинство этих автомобилей, для человека автомобиль кормилец. Он за ним старается каким-то образом ухаживать, даже если ему 25 лет. Да, это плохо, что он ездит на 25-летнем автомобиле, потому что это тяжело, это некомфортно, это не экологично, это дорого, потому что ремонт стоит дорого, содержание такого автомобиля, чем старше, тем дороже. И я уж не говорю о том, что это действительно в каких-то ситуациях опасно может быть. Но, в принципе, я бы не усилил никакой техосмотр, потому что, что написано в правилах дорожного движения, Александр, как большой знаток, скажет, что за техническое состояние автомобиля отвечает не пункт проведения техосмотра, а лично владелец, да, автомобиля. И перед тем, как сесть за руль, он должен убедиться, что все исправно. И в любом случае спросят с него, а не с того, кто выдал талон ТО. Там вообще эти люди скажут, что мы ни при чем. И вообще ТО – это вещь в себе, это отдельный разговор.
Не-не-не, так может быть, вот этот отдельный разговор наладить, Виталий говорит, сделать, чтобы у нас был вот этот японский вариант. Машине 25, значит, пусть принудительно меняют детали, которые надо принудительно менять. Ну, но это опять тогда мы говорим по поводу того, что на это надо будет тратить деньги, которых нет. Правильно я понимаю?
О чем? У людей нет этих денег. Да, у людей нет этих денег. Они стараются, 99% владельцев автомобилей стараются их поддерживать в исправном техническом состоянии. Мало идиотов, которые соглашаются выехать на трассу, зная, что у них неисправны тормоза, и кузов в таком состоянии, что от плевка он рассыпется.
Значит, мы просим не использовать всякую лексику. Недостаточно хороших людей.
Нехорошо.
В следующем. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Много сообщений от наших слушателей. Все поменяю, все поменено к 25 годам, пишет 961. Это опять говорит об ответственности, собственно, водителей таких автомобилей. Можно доверять вот таким заявлениям, Александр Лыткин?
Ну, опять же, все эти истории, они индивидуальные. У кого-то все поменено, у кого-то, наоборот, кто-то экономит. Мы даже на дорогах это наблюдаем. Вот до сих пор ездят еще и шестерки, и прочие там москвичи. Иногда, особенно если в регионы там выезжаешь, там до сих пор такие машины ходят. Но их техническое состояние, даже визуальное, не соответствует требованиям. Там она вся крыльями машет и так далее, и так далее. Поэтому все эти случаи индивидуальны. Безусловно, есть у кого-то 30 лет. Я знаю 50-летние машины, например, «Победу». Все помнят такую машину, да, в идеальном состоянии.
И тут бы тогда, и опять мы тогда возвращаемся к тому, что должна быть какая-то история с техосмотром.
Да нет, опять же, здесь же не только экономика, само собой. Опять же, мы говорим о стране, о нашей, где большие расстояния. Вот представьте себе, я живу где-нибудь в Красноярском крае, а ближайший пункт инструментального контроля за 150-200 километров. Вот представьте себе, мне надо туда ехать два раза в год для того, чтобы пройти. Не факт, что я его еще там пройду.
Ну, ладно, давайте не два раза в год.
Да даже год. Помните, у нас был техосмотр полностью, так сказать.
Всех заставляли
проходить. Всех заставляли проходить. Очереди стояли там и так далее.
Было дело.
Он принципиально решал эту задачу.
Все... Это вопрос, да.
Саш, я прошу прощения. С тех пор, как отменили техосмотр для всех массовый, я смотрю статистику. Аварийность по причине тех состояния не изменилась.
Не изменилась.
Должна быть еще процедура продления отзыва разрешения эксплуатации той или иной модели транспортного средства, пишет Борис 870. Имеется в виду, что такой-то бренд, такая-то модель с такого-то года не должна эксплуатироваться. Я не очень понимаю ваши идеи. Кто-нибудь понимает?
Я понимаю, о чем речь. Я попробую, если я правильно понял, радиослушателя, перевести. Вот представьте себе, вот мы сейчас говорили о ДТП, да? Вот шестерка или копейка, все понимают, «Жигули», в идеальном состоянии, вот в идеальном состоянии попадает в ДТП, например, в лобовую. Подушек безопасности нет, ничего нет, ремни безопасности уже там все и так далее. И другой автомобиль, который оборудован полностью всеми этими. Мы понимаем, что разные будут последствия у водителей этих машин. Я вам больше скажу.
Но мы понимаем, что таковы экономические условия, что у кого-то такая машина, вот, у кого-то такая.
Вот, поэтому говорить о том, что я на новой хорошей шестерке, которой все поменено и так далее. Но если вы попадете в ДТП, Ну все, там руль стоит, он же не уходит от удара в сторону там, и так далее, и так далее. Значит, 40 км в час, законы физики, краш-тесты, перелом грудной клетки.
Все. Значит, государство должно выдавать деньги на обязательное техобслуживание, пишет Руслан 528. То есть оно должно быть для таких машин обязательным, но бесплатным для владельцев.
Ну, хотелось бы жить в такой стране замечательной, где все бесплатно.
Не все, а только вот это.
Да ну, тогда можно поднять вопрос о том, что надо бесплатно все выдавать многодетным, просто все. Но это вопрос такой, из области, как бы хорошо было, чтобы все было хорошо. И это мы не обсуждаем. Мы обсуждаем реалии сегодня. И тут я совершенно согласен с Александром, что не надо трогать сейчас частные автомобили.
Между новой Нивой и моей 39-летней Нивой, кроме цены, разницы нет, уверен. Костя 873-й, не знаю.
Зря он в этом уверен.
Мне кажется, что это, да, действительно.
Это разговор такой, вот 39 лет назад я был молодой, красивый, высокий блондин.
Вот. Да, действительно. Это не только с Нивой происходит, да.
Второй постулат, который я тоже поддерживаю, спорить не буду, что что-то надо делать с коммерческим транспортом.
А вот что? Это тоже ведь тогда, это еще большая проблема.
Кстати, если уж мы говорим о перевозках тех же пассажиров, у нас в стране нет ни одного завода, который бы делал автобусы вот эти большие, туристические, двухэтажные. Ни одного завода нет. Они все, на чем вот сейчас ездят туристы там и так далее, они все импортные, они все завозные, все бэушные. Если мы смотрим даже междугородние перевозки, вот из Москвы там едут в регион люди на автобусах, потому что дешевле.
Мы знаем. По-моему, все-таки они не столько бэушные, сколько они именно для этих целей часто покупаются.
Не, ну они китайские, китайские есть и новые.
Есть новые, а перевозчик-то разный.
Ну да.
Собственник разный. Он берет, грубо говоря, утиль, шаманит его, и пошли перевозки пассажиров. То есть в этом случае уже надо смотреть, что, допустим, выходя на контракт по каким-то перевозкам, да, что такие автобусы просто не допускаются к таким перевозкам, потому что это опасно.
Но дальше мы возвращаемся к разговору, который вели, когда обсуждали машины физических лиц, и говорим, у нас такая экономическая ситуация. Ну, точнее, кто-то вам точно скажет что-то подобное.
Бизнес в любом случае имеет свою маржу, и он ее закладывает. Если сейчас, допустим, билет... У нас бизнес и перевозка любая... А бизнес всегда, вот всегда это было, это вот просто, я могу сказать, даже еще со времен, как Советский Союз развалился, первое, что уничтожили на всех автотранспортных предприятиях, которые были, это отделы по безопасности дорожного движения, они сразу пошли под нож. То есть безопасность и бизнес, у них на первом месте безопасность не стоит.
Сейчас мы еще вспомним Карла Маркса и его фразу о том, что если у капиталиста есть возможность прибыли в 300%, он пойдет на любое преступление.
Но вот как раз тут и возникает вопрос, потому что мы до этого говорили о том, что тот, кто покупает билеты, у него денег-то не очень много. Он и машины не может купить, он и дорогие билеты купить не может. Поэтому билеты, видимо, не очень дорогие.
Поэтому они не очень дорогие. Если мы... Если мы возьмем любую, так сказать, контору, которая занимается перевозками, и если мы ее копнем, так, по-хорошему, да, то мы начнем, и мы увидим там налоговые, так сказать, нюансы, мы увидим с точки зрения безопасности, мы увидим, кто сидит за рулем, кто эти водители, какой у них стаж, какие у них водительские удостоверения, т.д. и т.п. Мы увидим, что они нигде не хранятся. Я имею в виду машины сами, да? Мы увидим, как проходит ТО. И если у нас происходит, например, ДТП с автобусами, когда возбуждается уголовное дело, и в рамках уголовного дела начинают проводить автотехнические экспертизы, там у экспертов волосы дыбом стоят, как он вообще выезжал на линию. Техническим, в таком техническом состоянии.
Ну да, это я вспомнил историю про автобус, который разбился в Калужской области несколько лет назад от ТО, почему-то у него пройден в Норильске.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, значит, с вашей точки зрения, несмотря на вот эти слова про экономическую ситуацию, если мы говорим о коммерческом транспорте, особенно который занимается перевозками пассажиров, здесь можно ставить жесткие требования.
Здесь нужно ставить жесткие требования, потому что это жизнь людей, потому что достаточно много аварий случается именно по вине технического состояния того же автобуса или грузовика. И тут надо подходить значительно строже. Ведь когда отменяли техосмотр для личных автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, оставили техосмотр для автобусов, там, для грузовиков,
для такси,
оставили. И тут никто не возражал. Потому что все говорили, да, это общественный транспорт, и тут надо подходить значительно строже. Тут уже не проходит принцип, что водитель отвечает за все, потому что не всегда водитель обслуживает автобус сам. Ну и так далее. То есть здесь надо подходить строже. А вот частный транспорт я бы вообще не трогал, потому что я прикидываю, Александр, наверное, есть другие какие-то цифры, но при том, что у нас легковой парк порядка 50 миллионов автомобилей, из них половина, как известно, старше 15 лет, то 25 миллионов владельцев вот так обрадовать завтрашним днем, что, ребята, а вы будете платить не 10 тысяч, а 15 и проходить два раза в год техосмотр, вряд ли это вызовет восторг у этих людей.
А главное, еще не очень понятно, откуда возьмутся эти 22 миллиона автомобилей, которые они должны будут купить. Нужно ли стимулировать население чаще обновлять авто? Ну вот если, к примеру, стимулировать население, это ж... А мы знаем, что тогда произойдет. Автомобили еще в несколько раз подорожают. Нужно ли стимулировать население чаще обновлять автомобили? Да, нужно, и нужен кнут, нужно заставить людей. Да, но нужен пряник. Нужно стимулировать людей, надо давать им какие-то льготы, может быть, цены снижать, если у тебя, вот, собственно, возвращаясь к исходной идее, если у тебя был автомобиль, то вот тебе предлагают, соответственно, как за этот автомобиль 300-400 тысяч. История, ведь еще ты же можешь продать этот автомобиль. Но если мы, к примеру, вводим какое-то ограничение, то ты его уже продать не сможешь, потому что он слишком старый, и вот тогда тебе дадут несколько сотен тысяч рублей для того, чтобы ты покупал новый. Нужен пряник. Третий вариант. И кнут нужен, и пряник, потому что по отдельности не работает. Третий вариант. Четвертый вариант. Нет, ничего не нужно. Не надо стимулировать население, чаще обновлять автомобиль, не то время. Ну вот сегодня это у нас звучало уже в разговоре. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. Спасибо за эфир. А можно спросить совет наших дорогих гостей? Вот у меня автомобиль, чисто японский, Гранд Витара. Я покупал его в 2005 году в салоне. Храню как бы в гараже, гараж теплый, пробег 160 тысяч. На что я сейчас мог бы его поменять?
О как, неожиданный поворот, да? Вот у человека 20-летняя машина, которую он хранит в гараже. Не очень много ездит, судя по цифрам, которые прозвучали. Игорь Маржарет.
Ну, если он вам служит верой и правдой, вы не видите альтернативы, то можете ездить дальше. Это пока то, что мы обсуждаем, это так гипотетическое предложение, которое даже до проекта не дошло.
Тут уже 800 и говорит, что готов купить этот автомобиль. Вот-вот. Если что, на самом деле. Тот же вопрос на самом деле. Александр Лыткин, что посоветуете человеку?
Все зависит от его, так сказать, экономических возможностей. Можно поменять на Ламборгини, можно поменять на Жигули. Это уже зависит от собственника, да. И если он в нормальном состоянии, то...
Нет, ну, видимо, человек все-таки говорит...
160 тысяч.
Тот же класс.
Витара.
Ну, да.
Ну, китаец только. Но китаец будет дороже.
В общем, понятно, он же будет не 20-летним.
Ну, поэтому, я так говорю, все зависит от личного кармана.
7-3-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемый гость. У меня вот просто ларчик-то просто открывает вот с этими... Замены запчастей. Открыли вот этот параллельный импорт, разрешили. Вот смотрите, что творится вообще. Вот заменяют. Почему автобусы там ломаются? Там большая часть, это вот эти запчасти восстановлены. Там черт ногу сломит. Ребята, это же не владельцы виноваты, что у нас просто это отпустили. Просто
подождите секундочку. Не владельцы виноваты, что они непонятно что покупают?
Нет, я понимаю,
что... Конечно. Ну, то есть вы приходите условно в магазин...
То есть вы же покупаете товар, да, на Александр Лыткин?
Я понимаю, если я правильно понял, радиослушатель, о чем он говорит. То есть можно купить сейчас в магазине некий продукт, тот же там автомобильный, да, который не будет соответствовать техническим условиям.
Я и говорю, ты покупаешь рис, а на самом деле это
конечно,
не рис.
Конечно, да. Конечно. Особенно то, что касается тормозов там и прочих вещей. Поэтому здесь кот в мешке. То же самое.
Это все правда. К сожалению, ослаблен контроль за вот этим параллельным
импортом. А как вы себе видите контроль? Как он должен работать?
Слушай,
что не так?
Это отдельная тема, это долго говорить, но предложений по этому поводу есть довольно много и довольно интересных. Можем как-нибудь собраться и поговорить по этому поводу.
Ну, в принципе, решить эту проблему можно.
Здесь можно.
Ну вот, потому что обычно в такой момент говорят, это что значит, рядом с каждым продавцом поставить по проверяющему?
Да нет, конечно.
Нет, конечно. Не так это работает. Хорошо, Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств, Игорь Маржарет, автоэксперт, член Общественного совета МВД России. И вопрос, который мы поставили перед нашими слушателями. Нужен кнут, и надо стимулировать. Нужен пряник, надо стимулировать. Надо стимулировать и пряником, и кнутом. Или не надо ничего делать? Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, последний.
Нет, ничего не нужно. Александр Лыткин?
Я согласен.
Давайте посмотрим, какова доля тех, кто так этот вариант выбрал. Действительно так, 63% это самый популярный вариант. Нет, ничего не нужно. Не надо никого, ничему стимулировать в этом смысле. Второй вариант, нужен пряник. Никакого кнута не надо. 27% выбрали такой вариант. И кнут, и пряник требуют 7%. И 3% кажется, что стимулировать население, обновлять автомобили надо. И для этого нужен только кнут. Александр Лыткин и Игорь Маржаретта, благодарю вас. Спасибо.